Слава нашему Господу! Мы сегодня дальше движемся по исследованию месячного описания и вникновения. Вникай, говорит, в себя и в слово. Занимайся с ним постоянно, так поступай. Не только себя спасешь, но и слушающих. Мы сегодня с вами находимся в третьей части. Место Писания исследуем. 1 Коринфянам 3.12. Строит ли кто на этом основании из золота? Третья часть. Строительство из золото. Принципиально золото – это верх всякой ценности в глазах Божьих. У каждого есть свое золото, есть ложное золото, есть золото, которое имеет вид золота или дешевое золото. Оно блестит, как золото, но оно не имеет ценности, как золото, потому что если его привести до состояния очищаемости, что от него останется и на что оно, собственно говоря, будет похоже? Чем ценно золото? Это интересные вопросы, но мы сегодня не столько о золоте, как сколько, что Бог рассматривает. Цена золота в чем? И из какого золота строительство? Сегодня мы будем читать невероятное место Священного Писания на предмет строительства из золота. И если принципиально Бог рассматривает в книге Откровения через Сына Своего, такое послание дает. Сын получил от Отца живое слово. В свое время Моисей получил живое слово от Отца через служение ангела и передал, говорит, отцам нашим. Так говорили апостолы, так действительно было в те далекие времена. В последние дни написано, издревле Бог говорил отцам в пророках, в последние дни говорил нам в Сыне. И Иисус говорит, что мы видели, слышали, о том и возвещаем, о том и будем говорить. И книга Откровения в очередной раз говорит о вопросе, что он видел и слышал у отца, и что отец повелел ему и определил по согласию и по воле отца, он сам персонально на острове Патмос является Иоанну и говорит. Сегодня, говорит, мы с тобой будем рассматривать строительство семи церквей. И перечисляет строительство вот в этой церкви вот такое, вот такие дела, вот так оно строится, вот так созиждется. Вот в этих вопросах хорошо, отлично, вот в этих, говорит, беда. Вот у этой церкви вот такое состояние, принципиальное строительство каждой церкви, это строительство каждой личности, каждой семьи, народа вообще, служителя в частности, и таким образом везде каждого персонально. Поэтому мы рассматриваем персонально каждый себя именно только. Принципиально ставится вопрос в определенной степени, значит, ну какое благословение мы приносим нашим приходам, не в смысле в поместное собрание, а в смысле вопроса того, какое помазание, сила и слава действует через нас, как имя Господне прославляется и какое благословение на своих плечах мы вносим в собрание народа Божьего. Это отдельная тема. Сегодня мы об этом не будем подробно касаться частично. Итак, книга Откровения. Мы читаем 3 главы с 14, ну, в принципе, по 22 стих. Тут вырисовывается созидание и строительство. Итак, вопрос. С каждой смотри, как строит. Строим ли мы из золота? Это описывается последняя церковь, не в смысле последняя, но в смысле из числа этих семи. Интересно, сколько там вообще было церквей, вопрос не в этом, но говорить о вопросе, чтобы Бог какую-то церковь обошел, это нереально. Потому что видение, которое было предоставлено Иоанну, там было показано семь церквей. И наш Господь, ходящий посреди этих церквей или среди них, интересно, такой вопрос. Можно вот церкви в округе, а ты вот в середине ходишь, но в церкви не заходишь. Но сегодня не этот вопрос. Он везде входит, в каждую церковь, потому что это его церковь. Откровение 3 главы 14. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши. Так говорит Аминь. Свидетель верный и истинный. Начало создания Божие». Начало, интересно. Он является началом начал. Свидетель верный. Вот свидетели бывают неверные, говорят, видели, да, видели не так. Передают, что видели, передают не то. Обращают внимание на то, на что не следовало бы, а на то, на что следовало, не обращают внимания. Иисус говорил всегда, наблюдайте, как вы слушаете по-другому, на что вы обращаете внимание, заостряете. Зачастую бывают вопросы, которые у Бога первоочередные, у человека, а не последние по списку. Бог говорит, вот на это первое заостри внимание, на это второе, третье, четвертое и так дальше. У человека зачастую то, что в его внутренности, какие в нем образы. От этих образов выясняется вопрос ценности. Вот на то у него и глаза побежали. Принципиально не насытится око зрением. Око бежит туда, какие ценности в сердце. По-другому звучит так. Где сокровище ваше, там сердце ваше. Туда и око побежало. Вот и вытекают вопросы. Сегодня, может быть, не об этом. Он говорит, я свидетель верный. И рассказывая о твоем строительстве, я тебе, говорит, скажу, из чего ты строишь. То есть я буду заходить туда даже внутрь чего? Вот интересно, можно взять камень, ну, образно говоря, или лучше, скажем, кирпич. И с этого кирпича строить, не в смысле вот одного, двух, трех штук, а кирпич в смысле кирпичей много. Кто его знает, что это за кирпичи? Потому что внешне они смотрятся кирпичами, а внутренняя структура как рассуждать? Как рассматривать? Зачастую бывают такие моменты. Вот посуду какую-то мы такую грубого вида изделия, если приобретаем, то вот интересно, ее хорошо бы на звук проверять. Звук будет двух вопросов. Во-первых, он покажет, нету ли трещины, а с другой стороны, по глухости своей он скажет, что там внутри есть воздушные поры, полости. Дальше этот звук более грубого звучания будет говорить о толщине стенки. Толщина стенки – первый признак слабости вымески. По-другому. Если тщательная, хорошая вымеска этого, ну, материала, с которого делается, то его можно очень тонким сделать. И когда он будет обожжен, он будет выдерживать нагрузки. Если вымеска плохая, внутреннее сцепление частичек глины слабое, то если сделать тонкую стенку, она лопнет, она не выдержит. Ну, вот чашку. Я помню такой момент. Это вообще классический был вопрос. Мне подарили чашку, я не говорю о вопросе, что, знаете, с отрицательными чувствами. Нет. Ну, с добрыми положениями. Никто не думал об этом вопросе. Не думал и я. И вот я любил из нее чай пить. Ну, потому что она удачная по форме. Может быть, в какой-то степени те люди, которые подарили, были приятны по внутреннему расположению. И вот однажды я поднимаю чашку, полную чаем. Чашка остается на столе, а ручка в руках. Интересный такой сосуд. Сосуд. Ну и работник, кто его сделал. А вот поэтому Бог, образно говоря, вот здесь принципиально рассматривает вопрос. Говорит, знаешь что? Вот если рассматривать твое строение, твое строительство на примере этой чашки, я тебе, говорит, заранее говорю, через пару дней ручка у нее, говорит, отвалится. Что ты говоришь, Господи? Да я же лучше знаю. Ты держи ее сколько хочешь, свою чашку. Я в этой чашке, знаете, ну, имел возможность пить чай, кто его знает, ну, там, недельку, две, три. А потом она показала, на что она способна. Вот как сказать, я, знаете, никогда не смотрел гончарное искусство, как приделывают ручку к чашке, глина к глине. Но я понимаю для себя так, что место сцепления должно так сцепиться, что частицы глины, которые в чашке, должны сцепиться с частицами глины, которые в ручке, и они должны пройти одна в другую. По-другому, посредством всяких взаимоскрепляющих связей. При действии каждого члена свою меру будет иметь превращение для созидания себя в любви, сохранения применяемости сосуда. Он говорит, слушай, вот тут, говорит, рассматривая твое строительство, я свидетель верный. И что я, говорит, тебе скажу? Я скажу о внутреннем твоем содержании. Тебя как служителя, тебя как личности, тебя как члена церкви, тебя как главы, тебя как жены. И так дальше, семьи и тому подобное, каждого отдельно, персонально. Потому что Бог в небо забирает не семьями, а личностями. Бог в небо забирает не церквами, а членами церкви. Каждый персонально, лично. Потому что есть такое печальное место Священного Писания, в Ветхом Завете описывается, вот говорит, если какие-то беды определенные или суды, говорит Бог, я наведу на эту землю, то не спасутся ни жены их, ни дети их, только они. За компанию жены не спасаются, мужья за компанию не спасаются, дети за компанию не спасаются, члены церкви за компанию не спасаются. Каждый персонально, лично. Итак, лично. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный. Начало создания Божье, кстати, Аминь. Дай, Господи, хорошо думать, на что мы говорим «Аминь». Если Бог говорит «Аминь», тогда можно сказать «Аминь». Если Бог не говорит «Аминь», знаете, на сегодняшний день мода такая, на все «Аллилуйя» кричать и на все «Аминь, аминь, 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 аминь». И зачастую говорят на то «Аминь», на что сам Сын Божий не говорит «Аминь». Серьезные вещи. Сегодня, может быть, не об этом, хотя и следовало бы. Итак, так говорит Аминь, свидетель верный, истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела. По-другому, твою стройку, Гай, знаю. То есть землетрясение не нужно, воды еще не налегли, ветры там не навалилось это на тебя все. Еще пока неизвестно. Ведь принципиально вопрос строительства, из которого материала или методов, или вида, или ответственности стройки, строилась стройка вот этого дома, который строился. Ведь его же выстроили. Там же не сказано о том, что его строили, не успели достроить. И вот, понимаете, ветер навалился, и вот потому этот дом разнесло. Вот если бы крыша была, она бы удержала. Там не сказано о том, что, понимаете, две стены поставили, третью ставили, четвертую не поставили. Обычно оно кольцом строится, а не так, что стена к стене. Стена к стене – это крупнопанельные дома так строятся. Стена к стене еще прихватываются сваркой. Вот если бы мы закончили, мы бы выдержали. А вот оно пришло тогда, когда мы не закончили. Ну, интересно, Бог описывает вопрос в книге «Бытие» Адам с Евой. Они говорят: закончили строительство своих одежд, в которых они собирались предстать пред лицом Господа. Написано «сделали». Не «делали» и Бог пришел, а «сделали». «Сделали» – законченная форма. Ну, все, мы теперь в этих одеждах можем предстоять. Он говорит: я свидетель верный и истинный, никогда не будешь предстоять. Сейчас будешь убегать в этих одеждах и будешь прятаться под листья дерева, и листья на листья, двойные листья получатся. Это ты в одежде из листьев, и ты под листья прячешься, никаких результатов у тебя нет. Ты, говорит, еще дальше будешь убегать, тебе это не поможет. Я, говорит, реально знаю, рассказываю тебе. Поэтому вот тут вот ставится вопрос, когда воды и ветры налегли, наперли, это говорится о вопросе, дом был законченный, построенный, человек посмотрел на это строительство и говорит: ну все. Бог говорит: посмотри сейчас твоего всего, во что это выльется. Вот здесь аналогичная картина, один к одному. Строит ли кто на этом основании? Ветры покажут, бури покажут, а зачастую рассыпается, разваливается, когда никаких ветров, никаких бур нету. По мелочам рассыпаются. Из-за мелочей скандалы, из-за мелочей непримиримость, из-за мелочей неприятность. Трещины взаимоотношений мужей, жен, родителей, детей, братьев, сестер, родственников, друзей, там, в церкви всего народа Божьего. Из-за мелочей. Причина, Бог говорит, для того, чтобы, говорит, увидали причину, надо, говорит, оголить основание стены. Трещина, а делать нечего, не происходит. Закладка этой трещины — старая история будет. В основании трещины нету. Но неправильное залитое основание, неправильная схватка в основании, она обязательно придет к трещине, куда ты не денешься. И это правда. Знаю твои дела. И говорит: строительство твое. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Не извергаю, чтобы мы внимательно следили за временными глаголами. Глагол – это действие. Время – это время этого действия. В какую единицу времени сейчас он это говорит? Еще раз. То извергну, будущее время. Я тебя не извергаю. Ты у меня в устах. По-другому звучит так. Я исповедую имя твое, каждого. Я исповедую имя этой церкви. Я исповедую имя этого служителя этой церкви. Я исповедую имя глав семейства, жен, родителей, детей. Ну, у кого какое семейное положение. Я, говорит, исповедую ваши имена в уши моего Отца Небесного. Вы не извергнуты из уст моих. Я продолжаю говорить о вас. Интересно, в свое время он сказал: в одни плоти своей наш Господь: Петр, Петр, Симон, Петр, вот знаешь, сатана просил вас сеять как пшеницу. То есть пора загнать, надо вас понимать, вот туда, одного, туда, того, сюда, чтобы, говорит, вы были порознь. Принципиально ставится вопрос, Иоанн на острове Патмос, он не был порознь от церкви. Можно быть в церкви на скамейке, но быть далеко от тела Христова. И далеко от поместного собрания, рядом на скамейке. Двое на постели, один берется, другой оставляется. Вот тебе и пожалуйста. Оказывается, под одной крышей, да не в одном шатре. Каждый в своем шатре. В одном шатре Бог с человеком, а в другом беззаконие с человеком у другого. И вот одного Бог берет, другого оставляет. И оно в своей Патмос продолжал быть в теле Иисуса Христа, в церкви. Вот здесь интересный вопрос. Он говорит: я тебя извергну из уст. Я пока, говорит, тебя не изверг. Ты у меня в устах, я тебе говорю, я тебе ходатайствую. Петр, я молил о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Принципиально вера – это золото огнем очищенное. Или говорится, чтобы ваша испытанная вера была драгоценнее золота, хотя огнем очищаемого. Сегодня Бог даст, мы этого вопроса, думаю, успеем коснуться. Почему? Потому что будем ориентироваться по движению сегодняшней темы. Если сегодня третья часть закроется, а может быть четвертую пойдет, дело покажет. Дальше он говорит, «Итак ты у меня продолжаешь быть на устах, на моем языке. Я беспокоюсь о том, чтобы ты обратился, как в адрес Петра. Чтобы, обратившись потом, ты стал твердо, непоколебимо, как в адрес Петра. Дальше, чтобы через тебя, говорит, это помазание действовало. Дальше, чтобы ты или помазание Божие через тебя утверждало братьев твоих». Парадокс. Такого отречения, какое было у Петра по отношению к остальным десятерым, мы Иуду мы не считаем, потому что он сразу отходит в сторону. Итак, 12 минус 1, 11. 11 минус Петр, 10. Отречение, какое произошло у Петра в адрес нашего Господа, не видно, не просматривается такая степень отречения у остальных десятерых. Интересная сущность другого порядка. Каково было этим десятерым принимать вопрос того, что «Ты, Петр, да ты отрекся, теперь ты нас тут утверждаешь!» Интересно, правда закон? В глазах Божьих он говорит, вы, говорит, неправильно будете смотреть, если так будете говорить. Дальше. Когда они встречаются на берегу, и вот они ночью там ловили, насколько я помню, 6-7 братьев их было, апостолов. Петр сказал, говорит, иду ловить рыбу, и мы, говорит, с тобой идем тоже. Ловили, ничего не поймали. И там силуэт на берегу. Дети, есть ли у вас какая пища? Нет, ничего не поймали. Закиньте с правой стороны лодки, поймаете. И вот они закидывают, 153 рыбы потом выясняется. Это, Иоанн говорит, это наш Господь. Петр плывет туда, там встреча, что там у них произошло. И вот они возле костра. Разложенный огонь, хлеб, печеная рыба. И вот интересно, Иисус говорит, обедайте. И никто не берет. Вопрос не в этом. Вот он берет и дает им. Это интересно. Не в вопросе интереса, а даже не знаешь, как правильно объяснить. Это настолько трепещущее чувство. Это знаете, вся сущность жизни, образно говоря, она сошлась вот здесь вот в этот клин. Клин немножко нехорошо звучит, как вот... Сама пирамида, даже пирамида, неправильное слово. Вот именно в эту точку все слилось, Божьего благословения. Они теперь пред Господом находятся. И вот тут Иисус ставит интересный вопрос. Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Как вытерпел это Петр? Там описывается, после третьего вопроса он сильно опечалился. Чего он опечалился? Ты, наверное, вспомнил 3 раза отречение. Не включено. Может, опечалился от того, что как он горько поступил, может, еще опечалился от того, что как будет дальше. Может быть, ему горько и больно еще было от того, как теперь с братьями быть. Не описывается подробности, что у него в сердце. А каково было этим остальным выйдет? Как это, Господи, ты говоришь такие вещи? Я свидетель верный и истинный. И если, говорит, говорю, что ты любишь меня более, нежели они, то это правда. Сегодня и не об этом. Мы просто движемся дальше. Итак, мы коснулись вопроса, говорит, я молил о тебе. Тут говорит, я не изверг тебя еще из уст моих. В адрес вот этой церкви, книги Откровения 3:14, церковь Лаодикийская. Дальше. Ибо ты говоришь, вот по этим следующим вопросам, они противоречат с реальными действительными фактами. В моих глазах, в моей реальности ты... Не холоден, не горяч. Я, говорит, расскажу, в каких вопросах, что у тебя происходит, почему ты не холоден, не горяч. А ты что говоришь? Ты вот взвешиваешь себя и даешь себе такую оценку. В твоих глазах ты вот такой. Вот так ты ставишь Священное Писание, это же зеркало, правда, да? Что ты, говорит, там видишь в этом Священном Писании, в этом зеркале? Ты видишь себя, что ты, ибо ты говоришь, я богат. Ты видишь себя богатым. Что у тебя за ценности, что у тебя за сокровища? На основе чего ты расцениваешь себя богатым? Богатство ли твое в моих глазах богатство? Он говорит, нисколько. Ценности, которые у меня ценные, ты ими, говорит, не дорожишь. Тебя, говорит, это не беспокоит, не интересует. Нисколько. Но вот что в твоих глазах ценно, в моих это, говорит, вообще мерзость, ничтожество. Еще раз. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. Это же вообще такое состояние жутчайшее. Дальше. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Еще раз. Несчастен, жалок, нищ, слеп, наг. 5 пунктов. Это же вообще состояние из этого он выходящее. И слепота, и нагота, и нищета, и несчастность, и жалостливость, или как правильно сказать? Но это все, это ну, последнее состояние человека. Это состояние из горячего состояния ты уже докатился до теплого. Следующая ступень абсолютная холодная. Парадокс. Это, говорит, твое строительство, твое созидание. И ты думаешь, что ты строишь. Апостол Павел говорит, каждый смотри, из чего строишь. Что, говорит, ты строишь? Ты думаешь. Но смотри, из чего ты. Теперь дальше. Советую тебе купить у меня. Интересно, такая же фраза существует у 5 мудрых дев. Вот они все 10 поправляют светильники. У мудрых не написано, что светильники гаснут. Нисколько не написано. Все они поправили, то есть они были в таком, знаете, бреющем состоянии, или как правильно сказать. Вот они слегка горели так, чтобы не тратить масло. И когда надо было поправить, надо понять, что фитиль вытаскивается наверх. Раньше это фитили это были вставленные в емкость. Если фитиль низко опустишь, то он едва-едва горит. Если ты высоко подымешь, он будет очень сильно гореть и очень сильно будет потреблять масло. Поэтому в ожидании обычно его опускают пониже, и вот он так чуть-чуть теплится. Он не гаснет, он не тухнет. И то, что он теплится, не потому, что он угасает, но потому, что его поставили в экономичный режим работы. Просто опустили. Последнее время это, знаете, фитили выкручиваются механическим способом и так дальше. И вот когда они поправляют там светильники своей фитили, это звучит так. Что вот теперь они раз его повыше, чтобы огонек ярче был. Раз у кого-то огонь ярче, а у кого-то мерцает туда-сюда и начинает гаснуть. Они его туда вниз, а и же от этого ничего не получается. Они глядят, там у них запаса масла нету, дайте нам вашего масла. По-другому звучит так. Вот теперь, если вы не дадите, светильники наши погаснут из-за вас. Мы как-то с вами разбирали вопрос, не дай Господь, что среди 5 мудрых он или она, а вторая половина среди неразумных. И получается, не дай Господь, у кого-то гаснет светильник и обращается к своей половине, дай твоего масла. И зачастую половины семейные занимаются определенно духовным безобразием. Каким? Это получается так, вместо того, чтобы сказать, как сказали мудрые. Мудрые что сказали? Пойдите куда? Продающим. Иисус говорит, советую тебе купить у... меня, я продающий. Мудрость мудрых заключается еще в следующем вопросе. У них на языках, на устах свидетельство о Сыне Божьем, что Он есть источник продающий, у которого можно купить. Но почему люди припираются и не хотят идти к продающему? Потому что у продающего будет задан вопрос. Куда дел масло? А почему не взял с собой запас? Это получается, скроются вопросы, когда нужно было запастись маслом, не делались эти запасы. У нечестивых светильники гаснут, так и Священное Писание. А у праведников, у народа Господнего, светильники горят радостным пламенем. Так говорится в Священном Писании, мы с вами исследовали эти темы. Отсюда вытекает вопрос. Значит, у вас угашаются ваши светильники по причине охлаждения вашей любви. Охлаждение любви по причине умножения беззаконий. Получается, беззаконие умножается, любовь охлаждается. Исполнения заповедей нету, они для вас тяжкие. Светильники ваши гаснут, а теперь вы припираетесь, как Каины. Это ты, Авель, виноват, что, понимаешь, у меня на жертвеннике нету огня. Это вот ты виноват, твоя жертва принята, а моя нет. Это же один к одному. Каин, Авель, 5 мудрых, 5 неразумных. Там принципиально надо понимать, что в свое время Авель должен был свидетельствовать, потому что там написано, он и по смерти свидетельствует еще. И у евреев в послании там конкретно говорится, сила действия свидетельства жизни веры Авеля, он и по смерти говорит еще. Отсюда, если обратно посмотреть, внимательно исследовать взаимоотношения, что здесь Господь говорит в книге Откровения, и что сам Господь сказал в притче о 10 девах, вот эти хотя бы 2 пункта соединить вместе и отправиться туда, в книгу Бытия, звучит, что на языке Авеля было сказано «Пойди к продающему и купи». Что ты сказал? За серп, за камень, чем совершается убийство. Это уже детали. Ты куда меня посылаешь? Дай твою волю. Он, не. И сейчас, говорит, начну я тебе давать, буду помогать. Это получается у тебя разодранная одежда, и ты вместо того, чтобы ее поменять полностью, ты хочешь от моей одежды отодрать кусок и просить к своей. Ты хочешь за счет меня выехать, но ты не хочешь подойти лично персонально к своему небесному отцу, чтобы решить эти все вопросы. А ну тебе 100 лет не надо. Поэтому здесь беда страшная. Итак, но мы идем по теме золота. Советую тебе купить у меня, и первое, с чего говорит Господь, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. Отсутствие строительства в золоте – это причина, в принципе, получается, 5 немудрых дев. Дальше. Потому что здесь дальше говорится, огнем очищенное золото, чтобы тебе обогатиться, белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю, наказываю. Так? То есть ты, говорит, должен понимать, что мое, говорит, обращение к тебе на сегодняшний день, хотя, говорит, я очень категорической форме с тобой говорю, называя критическое твое реанимационное духовное состояние, потому что я люблю тебя. Я, говорит, не оставил тебя в тупике, я тебе сказал, как с этого тупика выйти. У Бога всегда выход из сложившейся обстановки. Он никогда не делает так, что покажет грехи, бросил на произвол, ну и решай себя сам, как хочешь. Главное, что я тебе показал. У Бога, когда Он передает свое живое слово, Он всегда показывает на вопросы и говорит, вот таким методом, способом ты можешь выйти из сложившейся ситуации, обстановки. Я, говорит, никогда не хочу оставить моего народа в тупике. Я всегда хочу предложить лечение. Буду очищать твою рану очень глубоко, серьезно, омывать ее, возливать вино, дезинфекция, это спирт будет печь, это будет очень больно, это будет жечь, это правда. Дальше потом, говорит, когда я, говорит, ее омою, очищу, обрежу, освещу эту рану, ну, дезинфекцию сделаю, микробы убью, ну, образно говоря, так получается, тогда я, говорит, возлью елей. Елей будет охлаждать, не в смысле холодный, он будет смягчать, воспаление снимать, мягкость давать и будет жировой пленкой покрывать, чтобы микробы не заходили. Дальше. Жировая основа тела человека способствует сохранению его, ну вот, болезни и так дальше. Первое, что происходит во время ожога, это с кожи, с тела выжигается жировая часть. Поэтому ожоги обычно мажут сначала маслом. Но сегодня мы не занимаемся этими вопросами, хотя это принципиально законы, вложенные в духовные истины. И там притча взаимоотношения с людьми, Иисус и говорит, вот там возливаться с языка должен вопрос помазания, огненного помазания. Это такое действие вина Господнего, и такое потом действие смягчающего елея. Но сегодня не об этом, дальше. Кого я люблю, тех обличаю, наказываю. Так, будь ревностен, покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем. Как я победил, сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. То есть ты не являешься победителем. Ты являешься побежденным. Ты тот, который ты поражен. Ты тот, который в швы между лат заходят стрелы. Тот, который щит, не помазанный маслом, и ты не можешь угасить все раскаленные стрелы лукавого. Дальше. Если касаться всех этих вопросов, ты то там поражен, то здесь, то там поражен, то здесь, то там, то здесь. И так он ставит вопрос. Строительство и золото есть один из величайших вопросов. Оставаться непоражаемым. Непоражаемым. Поэтому движемся дальше по сегодняшней теме. Господи, помоги рассмотреть следующие вопросы. Принципиально ставится вопрос, если ты будешь не являться поражаемым, это только при одном условии. Все стою, говорят, у двери и стучу, если кто услышит голос мой. В данном случае он подчеркивает наш Господь и говорит, вот я стою и стучу, я у тебя внутри не нахожусь. По-другому. Если бы я, говорит, Христос, Сын Божий, находился бы в твоей внутренности, ты не был бы поражаемым. Дальше. Если бы я находился в твоей внутренности, то для тебя ценности духовные были бы намного важнее, и ты большие бы вопросы мог понимать и делать. Дальше. Интересно, наш Господь говорит, это Иоанн описывает, насколько я помню, 14 глава, стихи 21 по 23, немножко 24-5. И там такая фраза интересная. «Если любите, говорит, меня, то исполните мои заповеди». «Заповеди», говорит, это не тяжкий, пишет Иоанн в одном из своих посланий. «Не тяжесть заповедей тогда, когда мы любим его, и мы можем это исполнить». Говорит, проблемы никакой нету. При этом в вопросе исполнения заповедей человек становится победителем настолько, что, говорит апостол Павел, говорит, уже не я живу, но живет во мне Иисус Христос. Позвольте, может ли быть такое, чтобы человек, в котором живет Иисус Христос, был уязвим стрелой? Абсурд, такое не бывает. Позвольте, может ли быть такое, чтобы Иисус Христос, живущий в человеке, это упование славы, тайна, сокрытая от веков и родов, это чтобы живущий в человеке Иисус Христос и шел бы дьявол и имел бы в этом человеке часть? Такое не бывает. Может ли такое быть, чтобы Иисус жил в человеке и тело было живо для греха? Ну, такого не бывает. Священное Писание именно эти вопросы подчеркивает. Отсюда вытекает вопрос. Мы как-то с вами разбирали по линии золота, конечно, уже первой, во второй части, сегодня в третьей. Интересный закон. Оказывается, золото золоту, образно говоря, или золото офирское, которому часто, ну, как сравнение берет Священное Писание, это из ряда вон выходящее такое золото, говорят, в принципе, нашли, говорят, страну Офир. С чего они решили? В одной тонне отходов, шлаков, после обработки этих пород на выплавление золота, в одной тонне нашли 1 грамм золота. И сказали ученые, они говорят так, если в одной тонне шлаковых отходов 1 грамм золота после выплавки, это первый признак того, что там было столько золота и такого золота. Это очень старая история. Я не помню, сколько мне было лет, когда я исследовал этот вопрос, я был удивлен. Сегодня не об этом. Отсюда интересный вытекает вопрос. Оказывается, цена золота, золото золоту, это когда, говорит, мы с отцом придем и обитель сотворим. Позвольте, быть его обителью, в которой живет он, это значит глазная мазь на глазах, это одежда на теле, это белоснежная одежда, белизна такая, как белильщик на земле выбелить не может. Это одежда убеленная и освященная, омытая кровью Агнца. Это обилие золота, это, ну, чистота, святость, сила, любовь, целомудрие, это благословение, помазание. Это, знаете, получать постоянно живые потоки этого, ну, как сказать, воды Господней. Это чистого словесного молока, это хлеба жизни, это постоянно идти в возрастание и в общение. Но это верх, это пик, это благословение, которое Бог когда-либо хотел внедрить, слово внедрить неудачно, но чтобы осуществилось оно при жизни человека на земле. Цель Бога, он в свое время входил в Едемский сад, на сегодняшний день принципиально Едемским садом, он говорит, должна стать твоя внутренность. Дальше. И настолько, говорит, ухаживай за внутренностью своего виноградника, твоего внутреннего, твоего теперь Едемского сада, твоего сердца, потому что самарянка задала вопрос, где место поклонения? И он сказал, в духе и истине. Где? Внутри тебя. Самое прекраснейшее место. По-другому. Всескиния Бога с человеком. Мы, говорит, войдем, обитель сотворим, и нам будет так житься, и мы там вместимся, и ты сможешь вместить каждый нас. Вот это и есть золото офирское. Вот эти благословения. Теперь читаем из книги «Царств». Интересный вопрос. Строительство из золота, и оно переплетается, мы во второй части, в первой с вами немножко касались этого вопроса, может быть, больше, чем немножко касались. Там ставится вопрос, принять честь и славу. Честь и слава – это вот принципиально, вот книги Откровения мы прочитали, вот ты принимал бесчестие и бесславие. Вот твое, говорит, состояние сегодняшнее по книге Откровения – это бесчестие и бесславие. Не обесчещенность – это когда жен бесчестят. Это не эта сторона ставится. Вот честь, а ты не имеешь этой чести. Вот слава, а ты не имеешь этой славы. Слава и честь твоя была бы тогда, когда ты имел бы все, если бы я был бы там. По-другому. Позвольте, прийти к продающему и купить, оставить продающего где-то, а покупку его взять себе – это один вопрос. Но прийти к продающему, и чтобы продающий стал жителем внутренности со всеми своими, ну что у него можно купить, это совершенно другой вопрос. А что вытекает вопрос? Интересно, прийти к тому, кто обладает дарами или подарками, или покупку какую-то у него сделать, это одно. Но иметь его у себя во внутренности, это совершенно другое. По-другому. В свое время был интересный закон. В прообразе Авраама там закладывается интересный такой факт. Авраам, Исаак, раб Авраама и вот невеста Исаака. Прообраз Бог-Отец, Сын, Дух Святой, Церковь. Вот интересно, ей дается две группы подарков. Первые подарки, там ожерелье, кажется, запястье, точно не помню. Вопрос не в этом, это можно проверить. За то, что она сказала, напою, говорит, и тебя, и твоих верблюдов. И он стоял, говорит, и удивлялся, она бегает, а так она, не она. Неужели так Бог быстренько решил этот вопрос, сегодня не об этом. И вот он говорит, чад ты дочь, и вот он дает ей. Прямым путем Бог привел, ты представляешь? Это получается, вот к одной подошел, она отказала, к другой подошел, отказала. Ну вот теперь это третья, четвертая, пятая, десятая. Да нет, сразу первая, и он к ней побежал навстречу, она уже наполнив водонос возвращалась домой. А он бежит к ней, напои. Потому что получается так, он еще говорит, по-другому звучит так. Бог ее уже выслал, и пока мисс она пришла, Бог вложил мысль к рабу Авраама, о чем молиться. И вот он просит, Господи, ты знаешь, вот мне такая мысль пришла. Да твоя мысль, которую я тебе дал, она говорит, уже давно пришла, потому что я для тебя все сделал. Вон она, вот теперь, ну скажи, что ты хочешь. Вот та, которая так скажет, ну вот теперь беги, вот она. И потом, когда он приходит, он дает подарки другие. Эти другие подарки были даны немножко попозже. Если вы согласны отдать ее в жены для сына моего господина, ну тогда, говорит, я буду оставаться, будем кушать, пить и ночевать, и оставаться у вас. Вот. А если нет, говорит, я пошел уже. Отсюда у меня, говорит, здесь делать нечего. Они говорят, от Бога пришло это дело. Мы не можем сказать ни худого, ни доброго. Сегодня не будем разбирать этого слова, но он такое, знаете, лавановское слово. Здесь нужно сказать «да и аминь». У этого Лавана язык не поворачивается сказать «да и аминь». У него язык поворачивается ни худого, ни доброго, потому что мы взяты в тиски, мы попали в узкое место. Может быть, мы бы и не хотели бы, но все факты идут против нас. Речь твоя обвиняет тебя или оправдывает тебя. Это когда Лавана будем касаться, возможно, более детально коснемся. Это же дух Лавана существует, как дух Иезавели. Вопрос не в этом, движемся дальше. И вот после того, как было согласие, даются подарки. Ой, подарки на руках, тут везде такие одежды. Это же всем досталось подарков, и ей. Позвольте, и вот когда потом она приходит в этих одеждах, в этих, ну, украшениях, какие можно было, нужно, и которые следовало бы, у каждого свое понимание в украшениях, кто во что себя горазд украшать. И вот она приходит туда. Позвольте, она предвкушала мешки золота, серебра, драгоценности, ой, ну где? И вот она его увидала, ну покажи, ну чем я буду обладать, да? Асав сказал по-другому, кто мне на небе, с тобой ничего не хочу на земле. Иметь тебя, что ты есть мой Бог, что ты мой Отец, что ты мой Господь, это выше всего, чем все остальное. Поэтому сущность вот этого сокровища, этого благословения, не те подарки, дары, благословения, которые мы получим у того, у кого мы купим их, или он бесплатно нам даст, но быть обладателями его любви к себе, принадлежать ему это одно, а что он принадлежит нам, вот это другое. И это не потому, что, знаете, вот мы грешные, и вот мы нуждаемся, да, это принципиально, да, так. Но здесь другой вопрос. По любви. Вы знаете песни песней, мне очень сильно нравится это местописание. У нее язык поворачивается. Она говорит, возлюбленный мой, дальше, принадлежит мне. И я, говорит, принадлежу возлюбленному моему. Это язык поворачивается, и он должен был повернуться. Он должен был повернуться, или это естество должно быть таковым? Согласно книге «Песни песней», Бог показывает, вот такое взаимоотношение должно быть у человека с Богом. Это есть золото взаимоотношений. При таком взаимоотношении между невестой Христовой и Христом, вы знаете, никто, говорит, не придет к Отцу, как только через меня. Или через свои взаимоотношения со мною. Вот какие, говорит, степени ваших взаимоотношений будет со мною, оттуда, говорит, будет определяться вопрос. Так придем мы, говорит, с Отцом, обитель сотворим у вас, или, говорит, нисколько. Или все закончится на том, что я вот пришел, и вот, а дальше вы не хотите иметь никакого продвижения. Внутри человека, говорит, со дня на день обновляется, продолжается этот процесс. Вот тут первая книга царств очень глубоко описывает следующую степень интересного этого вопроса. Строительство из золота или иметь свидетельство, или по-другому славу и честь иметь себе. Потому что, чтобы было понятно, давайте мы немножко другие места Писания коснемся, потом сюда придем. Описывается интересный вопрос. Мы как-то во второй части и в первой касались. В Псалме 20 написано, 4 стих, «Возложил на голову его венец из чистого золота». И в этом же 20-м псалме, 6 стих, «Ты возложил на него честь и величие». Об этом вопросе очень глубоко говорится в псалмах тоже, но мы прочитаем у евреев. Глубочайшая фраза «золото, золот», или как правильно по-русски выразиться, не знаю, у евреев во второй главе мы читаем с 6 стиха. «Напротив, некто негде засвидетельствовал». Это книга псалмов, туда идет. «Говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его». А увенчивание – это есть венец. «И поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено». 9. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». 9 стиху, к его началу, еще раз. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славой и честью Иисус». Дальше. Апостол Павел пишет в посланиях интересную фразу. «Если мы соединены с Ним подобием смерти, то будем соединены и подобием жизни, и хождения в новой обновленной жизни». По-другому. Вот насколько мы умрем для греха, настолько мы будем увенчаны славой и честью. Настолько венец этой славы, чести, золотой венец из чистого золота. Книга Откровения об этом вопросе говорит. К евреям, возможно, еще вернемся. Книга Откровения говорит очень интересную фразу. Читаем в четвертой, конец четвертой главы и серединка пятой. Книга Откровения, четвертой главы, с девятого стиха. «И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле, поклоняются живущему во веки веков, дальше полагают венцы свои пред престолом, значит, надо их снять с головы и положить пред престолом, говоря, достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу». Ты дал, во второй части мы с вами рассматривали, ну, как сказать, парнишка сказал своей маме. Мама говорит, вот если бы не ты, я бы никогда не получил этой золотой медали, поэтому она принадлежит тебе. Вот здесь аналогичная картина. Если бы не ты, принявший честь и славу и удостоивший нас званием того, что ты поселился во внутренности нашей, благодаря тому, что ты в нас, мы сильны против дьявола, и ты, разрушающий дела дьявола, мы становимся победителями, ты увенчал нас честью и славой посредством благословения Отца в вопросе того, что раз мы любим тебя, ты явился сам, продолжение нашей любви привело к благословению того, что вы с Отцом пришли, обитель нас сотворили. Теперь это, говорит, золотой венец на голове нашей. Потому, говорит, поклоняемся пред тобою и тебе отдаем. Ты достоин принять эту честь и славу. От тебя, тобою, нам, через нас, к тебе. Дальше. В пятой главе, тут же, книга Откровения, 10 и 11 стих. Ну, с 8. «И когда он взял книгу, тогда 4 животных, 24 старца, пали пред Агнцем, имея каждый гусли, золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». Значит, надо понимать, что золотые венцы опять снимаются, опять ложатся пред ним, и говорятся вопросы того, ты достоин принять честь и славу. Дальше. «И поют новую песнь». Что они делают? Они поют новую песнь. И в этой песне такие слова. Позвольте, у меня вопрос. Эта песня должна петься только там, в небе? Или эта песня должна петься здесь. Ты, говорит, из глубокого рва, из тенистого болота извлек меня, поставил на краеугольный камень, получается, ноги мои, в уста мои вложил новую песнь. Хвалу Богу нашему. Вот она, эта новая песнь, вложенная в книге Псалмах, в том псалме, где сказано, ты извлек и поставил и вложил песнь, вложил в уста мои новую песнь. И вот эту новую песнь они поют. И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу, снять с нее печати. Причина. Ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас, Богу, и всякого колена, языка, племени, народа. У евреев написано, ты принял честь и славу, потому что ты так умер. Мы принимаем честь и славу, когда мы тоже с тобою так умерли. И потому мы теперь поем эту песнь, и в этой песне закон. Ты, Бог, явившийся во плоти, умерший за наши грехи и преступления беззакония, воскресший для нашего оправдания, вознесся, чтобы ходатайствовать о нас, а мыты мы твоей святой кровью, одежды наши убелены, вот она наша песнь. Эту песнь ненавидит демон. Почему? Потому что в этой песне звучит вопрос. Кровь, значит, ломимое тело. Ломимое тело, пролитая кровь, значит, Бог, явившийся во плоти. Дьявол не может согласиться с тем, чтобы Бог пришел во плоти, потому что через воплощение Сына Божьего осуществляется победа над демоническими силами. А по-другому, поселение вот этого Бога, живущего во плоти, теперь живущего во внутренности твоей и моей, это честь и слава, который увенчан. Книга Откровения, 21 главы, 24-26 стихи говорит, «Спасенные народы, 21-24-26». Спасенные народы будут ходить во свете Его. Цари земные внесут в Него славу и честь свою. Вот теперь та честь и слава стала ихней честью и славой. Они удостоены этой чести и славы. В свое время описывается момент на горе Преображения, говорит, он принял честь и славу, когда от велелепнейшей славы пришел такой глаз. «Сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Честь и слава, венец венцов, золото на голове, строительство из золота, коста, сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Это величайшее благословение. И тут же книга Откровения 21 главы, дальше читаем. 26 стих. «И принесут в него славу и честь народов». В чем слава и честь? Читаем первая книга царств. Здесь группа месячного писания будет одно за другим. Очень глубоко будет рассматриваться вопросы. Господи, помоги, чтобы нам увидеть это благословение. Первая книга царств – это момент после того, когда Давид или Бог через Давида совершает отмщение филистимлянам и в единоборстве с Голиафом Голиаф поражен. Голова Голиафа в руке Давида и меч Голиафа в руке Давида. И вот в таком, ну как сказать, в таком виде, ну интересно, надо понимать, что у него на плече эта сумочка, в ней осталось 4 камня.
Как 4?
Ну потому что он взял 5 камней и положил в сумку. Я не думаю, что он рассчитывал, что если первым не попадет, вторым попадет, вторым не попадет, третьим, третьим нет, четвертым, ну пятый в запасе. Я не думаю, что он это взял.
Я не могу ответить, почему это взял. Но здесь почему-то закладывается тонкий, глубокий, благословенный прообраз 5 ран нашего Господа.
2 руки, 2 ноги и ребра.
Я не вижу здесь, что, знаете, вот если из первого промахнусь, во второй пойдет. Он знал, что он с первого возьмет. Но почему-то я его всегда вижу, когда он брал прачные камни, он всегда брал 5. С того благословенного дня, когда Бог определил его на помазание.
А когда Бог его определил? Это спорный вопрос. Большинство народа понимают так. Вот тогда, когда Бог благословил его в доме Иессея через благословение пророка. Принципиально, да, так написано от Саула. Отошел Господний Дух, а вот помазание принял Давид, и Давид был помазан и благословен среди братьев. Среди братьев надо понимать, что братья смотрели на процесс рукоположения и возложения рук будущего царя.
Ох, как их там выворачивало!
Наподобие как тех, ну, там не 12, а 10 братьев было. Потому что маленький оставался с отцом всегда. Вот, Иосиф, он, ну, бывало, к братьям приходил.
Ты что, будешь нами царствовать? Ух, как они не выдерживали! Аналогично здесь. Среди братьев Бог его помазал.
Но принципиально у него интересное было помазание определенной степени. И это помазание было до того. Потому что когда он, мальчуган, заходит, и Бог говорит пророку, встань, вот он! То там описывается с приятным лицом. Приятность лица – это неудачное сочетание костей и мяса.
обтянута кожей, загаром, потому что он там, понимаете, вот пас овечек и так дальше, обветренный в определенной степени, кудряшки у него белокурые, он такой, белокурые, это у него кудри такие были. Вот. Но не это описывается, лицо, как лицо ангела было не потому, что удачного сочетания костей и мяса было, Стефан, но потому что помазание Божье было присутствие. Можно себе представить, какое лицо было прекрасное у Моисея, когда он с горы сошел. А тут, понимаете, Стефан видит открытое небо. Так что поэтому приятность лица, это было от внутреннего содержания и состояния Давидки. Давидка до того уже был пред Господом, он знаком был с помазанием Господним. Но теперь нужно было узаконить официально в рамках государства это помазание, утвердить его. Это уже отдельный разговор. И вот тут вот он совершает это мщение, освобождение, Бог через него производит. И вот так вот он стоит. Прачная сумка, праща, надо понимать, там. 4 камня осталось, потому что пятый... А где пятый? Священное Писание говорит, что он вонзился в лоб. Я знаете, что смотрю? Я так смотрю, вот он держит голову, а пятый во лбу. Так и остался вонзенный. И вот при таком обмундировании, тут описывается, мы читаем 18 главу, 1 Царств, 1 стиха. Когда кончил Давид разговор с Саулом, потому что парадокс. Саул спрашивает, чей ты сын, откуда ты взялся? Да твой оруженосец, что, забыл, что ли? Там военачальнику задают вопрос. Слушай, да ты уж знаешь, кто он такой. Не знаю, говорит, кто он такой. Во, военачальство интересное, да, у народа Божьего. Может, они забыли, может, понимаете, он такой в деревенской одежде уже был. Кто его знает? Но здесь что-то другое. Я что-то другое здесь вижу. Вопрос не в этом. Когда окончил Давид разговор с Саулом, душа Янафана прилепилась к душе его, и полюбил его Янафан, как свою душу. И взял его Саул в тот день, и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Янафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою душу. Снял Янафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул. И сделал его Саул уже не оруженосцем, а начальником над военными людьми. Это понравилось всему народу и слугам Сауловым. Потому что вот здесь, в этом молодом мальчугане, отрок, сколько ему возраст? Это интересный вопрос. Во всяком случае, отец не посчитал нужным его звать, а оставил его там со своими овцами. То есть тут такие серьезные люди приходят, вот такой ребятенок, понимаешь, там будет. Интересный вопрос. Вот это честь и слава, которая пребывала на Давиде. Это помазание Божие. Дальше. Но принципиально здесь ставится такой вопрос. Дальше мы по этому месту Писания, когда будем читать, обнаружим, что там было действие, воздействие силы Божьей через Давидку на демонические силы. И демонические силы оставляли и не мутили воду, и не топтали пажити злачные через Саула. Но Иисус говорит, радуйтесь не тому, что бесы вам повинуются, но что имена ваши записаны на небесах. Интересно, мы когда-то с вами будем очень глубоко касаться вопроса, имена записаны на небесах, или сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Это помазание силы сильнее должно быть нашим пониманием, ощущением, осязанием, нашим естестве, чем действие над демоническими силами. Парадокс. Зачастую получается, у народа Божьего никак не можем сладить с грехами. Странные вещи. Но это правда. Дальше читаем. «Когда они шли при возвращении Давида с победой над филистимлянами, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением, плясками, торжественными тимпанами и кимбалами. И восклицали игравшие женщины, говоря, Саул победил тысячи, Давид десятки тысяч». А сколько у нас побед? Победить свое «я», чтобы его больше не было, победить свой характер, мужское и женское самолюбие, общечеловеческое самолюбие, обиды и огорчения, мышление, свою судьбу, свое понимание, свое «я», свое все, что хочешь, наследственность, свои характеры, свои грехи, возлюбленные, возлюбившиеся и тому подобное. Это получается, сколько у нас побед, в каких вопросах у нас победы. По физике у нас 5, по химии 5, по каким предметам у нас прогрессирующие отличные оценки. Постоянством в добром деле ищут честь и славу и бессмертие. Вот в этом вопросе честь, слава, бессмертие. Вот в этом вопросе честь, слава, бессмертие. Что? Честь, слава? Приняли от отца честь и славу? они ищут чести, славы, потому бессмертие, они ищут этого золотого венца, они строят из этого золота, честь и славу они ищут. Мы ищем честь, славу, или свое «я» ищем, что ищем мы? Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. А нам приятно тогда, когда кто-то лучше, святее, чище, правильнее, справедливее поступает, чем мы. Нам приятно, если нам неприятно, мы Саулы. Если мы видим более чистого, святого, целомудренного, победителя, победительницу, и у нас начинают кипеть, то там сидят демоны уже. Нам нужно служение Давида, который, мы сейчас коснемся, начнет петь, отрадней станет нам. А, отрадней? Образно говоря, как таблетка от головной боли. Источник головной боли не найден, а таблетка заглушила боль. А источник так и остался, проблема так и осталась, только ее притупили, она не ощущается. Господи, ты желаешь так глубоко врачевание ран народа твоего производить, не легкомысленно, поверхностно, а так глубоко, чтобы было отрезвление, чистота, победа, слава Господне, что была. И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово, он сказал Давиду. Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему не достает только царства. Оказывается, быть царственным священством – это быть систематическим победителем. Это все время быть благоразумным воином. Это все время быть более благоразумнее, чем другие. Позвольте, давай так будем говорить. С другой стороны, а представьте себе такую картину. А у Бога в его армии, в его полчище все такие, как Давид. И кто не возьмет запрашный камень, все попадают. Священное Писание описывается, там, говорит, было 300 этих, ну, которые вот прачники, и они были все левшами. И эти 300 человек, которые левша, а вот они кидали прачный камень, знаете как, с точностью в волос. Это надо понимать, на каком-то расстоянии повесили волос. Он присмотрелся, попробуй волоса увидеть. Как киданул каменюку, прям в волос. И таких 300. Интересно, правда? В свое время Моисей говорит, когда избрание 70 было старейшин, на то, чтобы они там занимались предстоянием пред лицом Господним и содействовали устроению народа Божьего, вот, и двое из них находились в стане народа Божьего, остальные, значит, получается, 68 здесь находились где-то, и со стана кто-то прибегает, говорит, вот там такой-то, такой-то, говорит, пророчествует. Иисус Навин говорит, Господин, запрети им! Моисей говорит, слушай, не ревнуешь ли ты за меня? Как бы я хотел, чтобы весь народ, весь стан Господень пророчествовал тогда, когда сходит на них Дух Святой. Мы сегодня не разбираем вопрос, пророчествовать, не пророчествовать. Это на своем месте. Но Слово Божие в помазании силы Господней, говоримое с кафедры, это есть пророчество. Если мы внимательно рассматривали, уже не первое свидетельство мы с вами имеем о вопросе, многие люди говорили, да вы знаете, говорит, с кафедры такое прямолинейное конкретное слово идет лично к моей внутренности, может быть, не называя мое конкретное имя, что я, говорит, никогда в жизни такого глубокого слова через пророчество видения не получал, не получала. Да правда? Мы не говорим этим вопросом, что мы игнорируем пророчество, видение, откровение, нисколько. Но мы ставили с вами вопрос, или Бог заострял внимание. Когда наше сердце меняется, освобождается, очищается, обновляется наша внутренность, то пророчество, видение идет не с целью обличения, исправления, но с целью формирования, открывания больше глубин для созидания, для торжества и славы народа Божьего, а не для исправления домашнего задания, которое мы с вами не выполнили. Иначе это беда. Дальше. Итак, Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему не доставало только царства. С того дня потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И было, на другой день напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем. И Давид играл рукою, а Давид играл рукою своей на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав, пригвожу Давида к стене, но Давид два раза уклонился от него и стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. Что увидел Саул? Саул увидел присутствие Божьего помазания на Давиде. На близком расстоянии уйти от копья невозможно. Почему? Потому что метание копья идет со скоростью, превышающей резкий бег спринтера с места. Спринтер – это тот, который Вот беговые дорожки, выстрел идет на сегодняшний день, а раньше без выстрела каким-то хлопком делали, и спринтер быстренько должен сорваться с места, их несколько человек, и быстро полетел, побежал. Я забыл, какую скорость спринтер сразу с места развивает. Ягуар или кто, вот я забыл, за одну секунду, что ли, они 60 миль в час развивают. И раз или до 4 секунд максимум, и полетел. Вот тут сидишь, играешь, ты весь в Божьем помазании и присутствии, ты весь там, что ты играешь. И вдруг копье. Отскочить от такого копья на таком ближнем расстоянии, притом два раза подряд, можно при одном условии. Потому что там помазание Божие. Отсюда звучит так, что когда это помазание Божие будет на наследии Божьем, наследие Божье будет неуязвимым. Их не возьмешь. Чтобы было понятно, мы пока из этого места Писания идем в другое место Писания. Когда в свое время Саул потерпел поражение, и он был уже мертвый, и он на меч свой упал, там потом ему голову отрубили, забрали, там целая история. Поражение было страшнейшее. И там описывается момент. Мы читаем 2 книга Царств, 1 глава, стих 21. 2 Царств, но это место Писания, 1 Царств, мы должны сюда еще вернуться. 2 книга Царств, 1:21. «Горы Гилвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем». Вот внимательно читая это место Писания, здесь звучит так. Он был помазан, и он был помазанием, но потом перестал быть помазуемым. Написано, да не скудевает елей на голове твоей. Давид пишет, я, говорит, умощен свежим елеем. Здесь он говорит, вот этот щит должен был находиться под постоянным свежим помазанием и обновлением, но этого обновления не произошло. Об этом Священное Писание говорит, внутренний человек со дня на день да обновляется. Если не существует обновления внутреннего человека, помазание не действует. Все помазание, которое получили в вас, оно пребывает, чему научило, оно не ложно. А тут получается, совета нету, советники не существуют, оплошности делаются, одно за другим недоразумение, грехопадение, опускание и происходит. И тут он говорит, Саул увидал, что это, говорит, помазание там было, а тут Давид говорит, было когда-то помазание на Сауле, но теперь, говорит, поражение Саула произошло по причине того, еще раз, там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем. Другое место Писания касательно этого вопроса, 3 книга Царств, 22 глава, 34 стих, 3 Царств, 22-34. Это там смерть, которая случилась у Ахава. «А один человек случайно оттянул лук и ранил царя Израильского сквозь швы лат, как бы они не были помазаны елеем». Как бы они не были помазаны елеем. Следующий момент, чтобы нам было понятно. Описывается вопрос. Для сего, говорит, примите все оружие Божие. У Ефесян читаем, Ефесян 6:13 хотя бы. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать день злой и все преодолевший устоять. Все оружие Божие помогает при одном условии. Оно все оружие только тогда, когда в помазании. Если помазания нету, если помазание потеряно, все оружие – это уже старый опыт, который не имеет силы, эффекта не даст. Будет беда. Об этом вопросе еще говорится, интересно, у Исаии 21 главы стих 5. Исаии 21 стих 5. Там фраза. «Вставайте, князья, мажьте щиты!» Вот этот момент Саул весьма сильно увидал в Давиде. Мы возвращаемся в 1 книгу Царств. «И бросил Саул копье, подумав, пригвожу Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него. И стал бояться Саул Давида, видя, что он под помазанием Господним, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил». Боже, помоги нам внимательно увидеть. Мы опять заостряем для себя внимание, Бог заостряет на это внимание очень категорически. Если мы видим, что кто-то благоуспешнее, чище, святее, победоносней, у кого в устах живое слово, помазание, сила, слава, у кого победы и может быть победителем, и нас это выворачивает, мы завидуем, возмущаемся, негодуем, почему там успех, а у нас нету, это первый признак, что мы Саулы-отступники. Тут один из ответов. Это пять мудрых, у них светильники горят радостным пламенем, они успешны под помазанием Божьим. У пяти немудрых реакция. Куда надо направиться этим пяти немудрым? К тому, кто продает. Господи, я хочу быть такой же успешной, таким же успешным, я хочу быть победителем, я хочу быть еще больше и смотреть не на этого человека, у которого такой успех и благословение. Боже, у тебя успех и благословение. Господи, ты веди героев твоих. Ты помазуй твоим помазанием. Апостол Павел пишет, а помазавший нас с вами есть Бог. И вот это, говорит, елей помазания, говорит, побеспокойся, почему он не обновляется? Где причины? Мы сегодня разбираем вопрос. Созидание из золота увенчан честью и славой. Вот честью и славой здесь увенчан Давид. Дальше читаем. «И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. И удалил его Саул от себя». Вот там происходит удаление наше с нашими друзьями, у которых помазание. Желание удалиться от них – это признак саульства, отступничества. Это признак того, что помазание ушло. Это признак того, что теперь этот человек, оказывается, неоднократно был под поражаемыми стрелами. Неоднократно случайные стрелы его брали, случайные чувства, хотения, желания. Это человек – раб греха. Это бесчестие и бесславие. Но здесь мы говорим, увенчан честью и славой. Вот тут Давид был увенчан честью и славой. Почему? Дальше. «И удалил его Саул от себя, и поставил его у себя тысяченачальником. И он выходил и входил пред народом. И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его». Об этом благословении, которое было на Давиде, это честь и слава, которую он принял, это были взаимоотношения, золотые взаимоотношения у него. Он созидал из золота. Об этом у Амоса Бог говорит глубочайшее пророческое слово, которое обращает в адрес народа Израиля. Амоса, 6 глава, мы читаем 4, 5, 6, чтобы увидеть контекст или в связке каких стихов идет. Книга пророка Амоса, 6 глава, 4, 5, 6. «Вы, которые лежите на ложах из слоновой кости, но не на груди Господа Иисуса Христа». Написано, он будет дойных носить и агнцев на груди своей держать. «Нежитесь на постелях ваших, вместо того, чтобы успокоиться под тенью крыл его, как в свое время было сказано, интересно, в адрес Руфи на поле Вооза. Благословенно ты, потому что ты пришла успокоиться под его крылами, и да будет тебе полная награда». Об этом говорится, насколько я помню, Иезекииля. И там интересный момент, я, говорит, проходил то время, когда ты, говорит, была выброшенная по презрению в твоей жизни на поле, в нечистоте, в кровях твоих, обнаженная. И вот я, говорит, покрыл тебя воскрыльями рис своих. Бог не позорит человека, он хочет его сокрыть, чтобы человек освободился, избавился, стал победителем, и тогда он его выводит в люди, позвольте так скажем. То есть теперь будет похваляться. Бог не позорит человека. Бог старается очень аккуратно поступить с человеческой внутренностью, сохранить, за исключением экстремальных моментов, мы сегодня этого не касаемся. Дальше. «Едите лучших овнов и стада тельцов стучного пастбища, вместо того, чтобы хлеба жизни, манны небесной есть». Хлеб жизни, шедший, это с небес является Сын Божий. Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Дальше. «Поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид». Здесь говорится о помазании Божьем. Оказывается, Давид так владел этим помазанием Божьим, что его песнопение, образно говоря, его стихи, его сочинение сюжета, который был в стихах, песнопениях, это было помазание, благословение, пророчество, действие благодати. Дальше, когда он пел, когда он говорил, когда он играл, это движение было, это летели прачные камни в демонические силы. Принципиально ставится вопрос, когда под помазанием Господним выходит слово из уст народа Божьего, во-первых, это говорится в устах Господа Бога нашего, Иисуса Христа, у него в устах был меч огненный, обоюдоострый. Это правда. Он есть наш Господь, он есть наш Бог, это правда. Это Отец Вечности, принципиально так говорит Священное Писание в адрес Сына Божьего. Принципиально он является сыном своего Отца, братом нам, потому что он сказал, пойдите женщинам, скажите, братьям моим восхожу к отцу моему, отцу вашему, Богу моему, Богу вашему. Отсюда вытекает вопрос. Оказывается, демонические силы получают удар этих праздничных камней, как голову Голиафа, когда идет центральным направлением Слово Божье. Тогда, когда мы под помазанием Божьим, эти стрелы, знаете, какие прямые летят. Демоническим силам там в преисподней очень достается. В свое время в адрес апостола Павла было сказано, когда семь сыновей священника Скевы изгоняли или заклинали демонические силы, то именем Иисуса Христа, которого проповедует Павел, интересно, говорит, Иисуса знаю, и Павел мне известен. Почему? Потому что темы проповедей, которые выходили из уст апостола Павла, это было помазание, это были прямые удары в лоб Голиафа. Голиафа любого вида греха. Поэтому, Господи, наполни наследие Твое вот этим помазанием, чтобы мы понимали, честь и слава именно вот здесь заложена. Бог говорит, для того, чтобы вот мы были очищены, как золото, как серебро, для этого, говорит, нас надо переплавить, очистить, омыть, осветить, очищение и освящение. Это признаки взаимного общения с Богом. Очистились до такой степени, что Ему живется в нас, во мне, в тебе. Это существенные победы, которые Бог благословляет. А тогда наша вера будет уже испытанная, изведанная. Она тогда, знаете, будет иметь колоссальнейший успех. Это будет большое благословение. Тогда веру мы сохраним. Тогда, знаете, течение совершим, как апостол Павел говорит. Интересно описывается момент, и мы пару мест Священного Писания читаем, и будем подходить к молитве. Сегодня у нас закрывается третья часть «Строительство из золота». Читаем притчи. В притчах есть момент, когда в таком состоянии нашего пред лицом Господним, знаете, как бы не славили уста человека, читаем притчи 27 главы, а потом еще 25 прочитаем. 27 главы, стих 21. «Что плавильня для серебра, горнило для золота, то для человека уста, которые хвалят его». И когда вот это будет похвала, то Иисус сразу говорит, как вы, говорит, будете поступать. Вы скажете, мы, рабы, ничего не значащие, сделали то, что должны были исполнить. Таким образом, вся похвала Богу, и мы сохранились, как золото очищенное, освященное. Но сегодня не эта сторона, хотя это следует тоже коснуться, потому что это пункт, один из пунктов строительства из золота. Притчи 25 главы. И вот стих 11-12. «Тогда, когда в нас Господь живущий». Что с нами происходит? «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах». Это слово, сказанное прилично. «Золотая серьга и украшение из чистого золота» – это мудрый обличитель для внимательного уха. Вот эти благословения становятся нашим достоянием. Вот в этом вопросе мы можем быть украшенными. А принципиально украшением нашим является наш Господь Иисус Христос. Поэтому строительство из золота – это величайшее благословение. Ходить в личном общении с Богом. Тайна, сокрытая от веков и родов, упование славы, Иисус Христос, живущий в вас. В нас, во мне, в тебе. Да исполнится над нами слово Писания. И уже не я живу, но живет во мне Иисус Христос. Склоняем наши колени, молимся нашему Господу, да будет благодарность. Аминь.
Владыка Господи, благословено Твое святое имя, благодарность Тебе за славу Твою, за силу, за помазание, за благословение, за ограду, за охрану жизни нашей, за то, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, что Ты опять собрал нас, как птица птенцов, под крылья свои, что прославилось имя Твое святое в жизни и хождении. Мы благодарны Тебе за хлебы предложения, за слово Твое, за помазание Твое, за силу, за власть, за то, что, Господи, Ты помазующий глаза наши глазной мазью, чтобы нам быть во славе, в силе, в помазании, в действии Твоей благодати, чтобы Тебе жилось во внутренности нашей, чтобы светильники горели радостным, радостным пламенем, Владыка Божий, чтобы огонь на жертвеннике не угасал, чтобы помазание славы Твоей действовало, чтобы прославилось Твое святое имя нашей жизни и хождении дальше, с благодарностью пред Твоим лицом, что наши жизни не прервались в неготовности, с благодарностью пред Твоим лицом, что победа Твоя над каждым из нас, что последнее слово Твое для каждого из нас, что из Твоей руки отче никто не похитит нас, потому что Ты есть больше всех. Господи, веди нас дальше Твоим путем. Благодарение Тебе, что столько Ты произвел работы с каждым из нас. Работаешь дальше, и еще будешь. Боже, благодарение Тебе, что в Твоем саду, цветнике, винограднике, Господи, что Ты посылающий Твое огненное слово, Ты сказал, что слово Твое не есть ли огонь, и слово Твое не есть ли молот. Боже, благословенное имя Твое святое, так да очищаешь наши внутренности, наши сердца,
чтобы прославилось имя Твое Святое в жизни и хождении, чтобы нам быть успешными наследием Твоим в помазании и благодати Твоей, чтобы внутри человек наш обновлялся со дня на день, чтобы радостью и торжеством быть для Тебя. Боже, сохрани наследие Твое, народ Твой, семьи наследие Твоего, мужей, жен, родителей детей, отцов, матерей, дедушек, бабушек, у кого какое семейное положение. Боже, от самого старого до самого маленького. Народ Израиля в осенней Палестине, наследие Твое по всему лицу земного шара. Боже, являй славу для каждого из нас. Далее, мы благодарны Тебе за Твою заботу и попечение, чтобы жизни наши не прервались в неготовности. Боже, чтобы нам дальше преображаться в тот образ, который Ты определил в Сыне Твоем. Чтобы нам радоваться того, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Чтобы нам всегда хотелось сказать, что мы принадлежим Тебе, и Ты принадлежишь нам. Боже, как Ты желаешь, чтобы мы подняли лицо свое, чтобы дали услышать голос свой, чтобы Ты радовался наследию Твоем. Боже, чтобы мы пели эту новую песнь, хвалу Тебе, Богу нашему, из глубины сердца нашего, что Ты искупивший, что мы наследие Твое, что мы в теле Твоем, что Ты питаешь и греешь тело Твое. Господи Боже, наполняй Твоей славой и помазанием, а мы с благодарностью пред Твоим лицом прими хвалу. Будь прославлен и возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой.